Так, коллеги, с вами Роман Козлов и LinkMeUp. Мы продолжаем серию коротких подкастов с конференции РИД 2019. С нами Алексей Лисовский.
Да, всем привет.
Он сегодня выступил с достаточно интересным докладом на тему высокой доступности Postgres. Вот, про достаточно новые современные инструменты рассказал. Ну, я не знаю, насколько они действительно новые и современные, сколько им там, это сейчас выяснится, 10 лет. Вот. И было очень интересно послушать доклад Алексея. Вот. Я надеюсь, что Алексей сейчас с нами тоже поделится. Во-первых, как он вообще начал заниматься этим, чем он занимается в своей профессиональной деятельности. То есть вот именно это же не только, я думаю, исключительно кластерами Postgres. Я думаю, да, есть какие-то, конечно, еще другие дела.
Но я долгое время занимался администрированием, вообще Linux-серверами. И работал в веб-разработке, и там было довольно много всяких продуктов, и автоматизация всегда была таким краеугольным камнем, которым мы всегда стремились достичь, но идеальной автоматизации никогда не могли достичь.
Она была на чём? На баш-скриптах?
Чего только не было. И баш-скрипты были, и Ansible, и делали мы даже как-то завод по производству виртуальных машин, который на CF Engine, если кто помнит, был такой продукт. Сейчас не знаю, жив он или нет, мне кажется, нет. Вот, и оттуда пошла вся любовь к этим Linux, к автоматизации, к кластерам, к мониторингам. И даже с 2014 года, получается, сколько это уже, 6 лет, ну, 5 лет я занимаюсь Postgres уже плотно. Я по-прежнему продолжаю заниматься и Linux тоже. И вот это вот системное администрирование меня не отпускает. И даже в контексте работы с Postgres я продолжаю заниматься системным администрированием. И вот автоматизация задач, связанных с Postgres, там, с администрированием Postgres, она как бы мне по-прежнему интересна, и я вот ею занимаюсь. И именно поэтому вот получился такой доклад. А если говорить конкретно про инструменты, то...
Нет, а вообще, вот, да, в целом автоматизация задач, связанных с Postgres, что это конкретней?
Ну, смотрите, когда мы работаем с Postgres, у Postgres есть задачи, связанные с данными, и задачи, связанные с самим сервисом Postgres.
То есть, самим ядром,
да,
понятно.
Да, перезапуск сервиса, ну, перезапуск Postgres, добавление новых нод, удаление старых, подключение в качестве реплик, переключение роли мастера, переподключение реплик к новому мастеру. Это все ручные задачи, их вполне
понятно. Но я так понимаю, в ваших проектах, где достаточно большие объемы.
Разные объемы бывают.
Разные объемы. Бывают, но это, я так понимаю, требования заказчика всегда. Вот, да, там и все вот эти вот вещи.
Да. Когда к нам приходит заказчик и говорит, нам нужен автофайловер. У нас первый вопрос, а зачем?
Угу.
То есть,
нет, заказчик, это очень важный вопрос.
Заказчик,
это один из самых
заказчик
лучших.
Да, должен четко отвечать на вопрос, зачем ему нужен автофайловер.
Угу.
Потому что
почему это... у него часто так падает, что ему действительно нужен файловер?
Да, да. Потому что иногда некоторые заказчики просят, ну, файловер, потому что вот, не знаю.
Модно молодежно. Потому что мы слышали, что так необходимо в нормальных проектах.
Да.
По-взрослому, взрослые пацаны так делают.
Да.
И вот еще вопрос, а почему бы не сместить это на уровень выше, на уровень виртуализации, на уровень там еще чего-то?
Хороший вопрос, у меня на самом деле нет на него ответа. Разные компании подходят к этому по-разному, но при этом не всегда решение получается удачным.
Ну, конечно, нет, вообще с ХА не всегда решение получается удачным. С ХА можно так устроить ХА, что без ХА было лучше.
Да.
Реально, и вопросы производительности работы, всего этого безобразия может уменьшиться изрядно, упасть. Вот. И второй момент, что у тебя из-за того, что ХА, вот, ну, я с Postgres в основном как бы на классической схеме работаю, именно с ХА, то есть то, что вот у них появилось там с версии, дай бог памяти, 9.4. Вот.
9.0 потоковая репликация появилась.
Ну, чуть-чуть позже то, что у них доделалось.
Ну, они каждую версию...
Там, да, они чуть-чуть доделывали, потому что 9.0 было страшно.
9.0 вот. Она только появилась.
Ну. И как бы так вот пальцы скрещиваешь и надеешься, что как бы оно бы не умерло.
Ну, 9.0 сколько уже лет прошло, я даже не сосчитаю сходу. 8, наверное, 9. И
Я еще там с восьмой версии с этим вожусь.
Технология стабилизировалась, угу. Она показала себя очень крутой, надежной.
Угу. Так, ну и вот вообще вот пришли мы к заказчику, спросили, что ему действительно нужен файловер. Угу. Дальше какие наши действия?
Иногда бывает, что заказчик не может выбрать. И, например, с одним заказчиком мы делали стенды. Мы на одном стенде развернули реп-МГР.
Угу.
Заказчик потренировался. Его команда инфраструктурная потренировалась, попробовала разные задачи, они попробовали ронять этот тестовый стенд, успешно пороняли его. Мы со своей стороны придумывали...
Пороняли пожестче, наверное.
Воркараунды придумывали, как действовать в таких случаях, какие инструкции должны быть у инфраструктурной команды. Потом сделали стенд на патроне. Вот. Также команда инфраструктурно погоняла свои тесты, по претензии свои повыкатывала. Мы тоже, со своей стороны сказали, как хендлить эти проблемы. Вот. И в итоге сошлись на конкретном продукте, на патроне, и решили, что вот мы будем имплементировать все там high availability через патроне. Стол он вообще не рассматривали.
Патроне, я так понимаю, любимый.
Любимый, да, потому что мало компонентов.
Угу.
Столон, он тоже очень хорош, но для Kubernetes. Если вы используете Kubernetes, Столон идеально ложится на Kubernetes. Да, потому что у него много компонентов, они запускаются отдельными подами и хорошо шедулятся.
Столон еще, исходя из вашего доклада, заметил, что это в основном на облачную инфраструктуру хорошо ложится.
Да,
и то, что для его разворачивания там нужно огромное количество машинок. Я так понимаю, докер-контейнеров.
Да, докер-контейнеров. И у Столона там концепция с прокси, она тоже очень хорошо ложится на концепцию куберовских сервисов.
Угу.
То есть у нас есть куберовский сервис, он там соединен там с столоновским прокси, и это просто шикарно.
Угу. Понятно.
Шикарно.
Патроне? Вот патроне мало компонентов, окей.
Патроне мало компонентов, да. Но тем не менее он тоже хорошо ложится на Kubernetes, потому что... Сами изобретатели патроне, они используют, Zalando компания, у них очень много баз, около 300, по заявлениям авторов, около 300 баз именно вот в Kubernetes. И это все работает на патроне, на Postgres операторе, на основе которого сделан патроне.
Понятно. А какая схема вообще взаимодействия в патроне?
Патроне.
Это прокси,
это
какой-то дополнительный
патроне сервис. Это отдельный процесс, это патроне агент, это отдельный процесс, запущенный в операционной системе. Он управляет Postgres, он его запускает, останавливает, перезапускает.
Конфиг Postgres, у Postgres свой, естественно.
Да.
Как было, так все и осталось.
И, соответственно, кластер потоковой репликации – это несколько Postgres, несколько узлов. На каждом узле запущены патроне агенты. Патроне нужно где-то хранить топологию кластера. Для этого используется DCS. Это может быть консул, etcd, zookeeper.
То есть кто держит все, что...
Кто-то, да, источник правды, источник истины. То есть все патроне-агенты, они посмотрели в DCS.
Кто там есть из соседей, живой?
И они уже примерно представляют картину того, как должен выглядеть подзарисовый кластер. И в соответствии с этой картиной они уже приводят реальность.
Консул, zookeeper... Их тоже надо кластеризировать по-хорошему.
Да.
Вот, то есть это тоже как тоже точка отказа.
Отказоустойчивая конфигурация должна быть.
Угу.
С этим, по-моему, нет проблем. Все и etcd, и zookeeper,
они все
умеют. Даже можно запустить простую конфигурацию. На примере консула, мы на всех постгрессовых узлах запускаем консул агента в серверном режиме, и они договариваются между собой, и уже мы получаем консул.
Понятно.
Но желательно, конечно, иметь внешнюю систему, внешнего какого-то арбитра, который
будет следить за тем, у кого съехали мозги или не съехали мозги.
Он не то чтобы следит, он просто предоставляет картину всем остальным участникам кластера.
Понятно. Естественно, есть ли смысл поднимать тот же самый патроне на, когда нужен мастер-слейв?
Я думаю, нет.
Это нужно, когда уже гораздо больше узлов.
Да, когда Патроне же это ведь не только, ну, это лишний слой абстракции, и патроне это всегда про автофайловер. Бывает, что ты работаешь, очень, автофайловер где-то там случился, и ты об этом не узнал.
Очень часто, например, на некоторых проектах, особенно если проекты мы говорим не вебовские, а, например, проекты каких-то корпоративных баз данных, там очень часто автофайловер-то как раз и не сильно нужен, потому что человек должен принимать решение, что мы вот сейчас перещелкиваем.
Да, он подключается к системе,
смотрит что действительно у нас произошло,
да, и приводит уже, ну, чинит кластер. Да.
В живую. Вот, понятно. Да. То есть это здесь вопрос именно, я так понимаю, к веб-проектам, там, где много разработки, там, где могут случаться какие-то косяки. Вот.
Но это скорее, где есть требования, чтобы база была всегда доступна.
Угу.
Если как бы мы можем полежать какое-то время, если база может полежать какое-то время, а приложение в это время там какие-то свои данные может
складывать. Ну, закэшировать там еще куда-то.
Локально, да. То как бы это не вопрос.
Понятно. Насколько проседает ли производительность?
Нет.
Нет. То есть...
Смотрите, тут есть два момента. RepMGR и Patroni, они не замыкают клиентские подключения на себе, то есть они не...
Они чисто контролируют...
Они контролируют работу
кто как работает.
Кластера, да. А вот Stolon, он уже привносит в работу Stolon Proxy.
Свою...
Но там обычный TCP...
Сокет.
TCP, как это? Как Nginx.
Nginx, да.
Короче, он просто передает TCP соединение от одного узла до другого.
Ну, фактически проксирует.
Да, вот, TCP прокси. Вот оно.
Вроде сразу сказали это слово.
Да?
Да.
TCP прокси, да. То есть у него нет никакой там, наверное, навороченной логики по обработке соединений. Он просто принял, передал и... В принципе,
понятно, то есть работает, в принципе достаточно работает. Прозрачно, да. Для системы.
Да, он единственное, что привносит логику для роутинга соединений на нужный мастер и отрубает соединение, если с кластером что-то пошло не так.
Понятно, а почему не использовать стандартные постгрессовые штуки?
Но...
В чем у них минус?
Стандартные постгрессовые штуки, это вы имеете в виду PGPU?
Да,
PGBouncer, их также можно использовать, потому что задача, ну, возникает же вопрос балансировки, как балансировать, чтобы приложение могло работать с нужными серверами, и вы все равно приходите, если вы не используете Stolon, то вы используете либо Haproxy, либо PGBouncer.
Ну да, кого-то, там, кто да, будет да, балансировкой заниматься.
Да, там опять же мы приходим к схеме, у нас есть Haproxy, есть Keep Alive адреса виртуальные, и все это вот переключается. И маршрутизирует уже трафик приложений.
Я понял. Ну и напоследок расскажите какую-нибудь интересную, не знаю, ситуацию, какой-нибудь факап интересный или просто какую-нибудь байку из своей практики. Ну, просто чисто для того, чтобы закончить на позитивной ноте.
На позитивной ноте. Я расскажу первое свое знакомство с Кубернетисом и с Постгрессом. К нам пришел один из заказчиков интересных. Я вообще люблю всякие новые штуки. Я вот, например, в последнее время изучаю фронтенд. Но вопрос-то про кубер и про базу был. Так вот, начал я разбираться с кубернетисом. Ну, я до этого уже устанавливал его, гонял все в тестовых лабах. И, в общем, тогда я уже подключался к инфраструктуре заказчика. Мне, в принципе, уже все концепции были хорошо знакомы, известны. Я уже представлял, что надо делать, и что искать, что смотреть, в чем разбираться. Вот. А заказчик говорил, что у него Postgres, он, значит, периодически перезагружается. Ну, под перезапускается, Postgres перезапускается,
почему-то
приложение какое-то время не работает. Вот. И проблема оказалась довольно-таки простая. У Postgres писал много логов, он переполнял место на разделе, где работал кублет. И там, значит, у кублета были выставлены лимиты 10 или 5 процентов по умолчанию. В общем, кублет просто отстреливал пот, потому что тот съел много логов. Соответственно, когда пот умирал, Вместе с ним умирали и логи, которые сохранены в поде, были там в докер-контейнере.
Угу.
Все это дело перезапускалось, он запускался снова, логи начинали снова копиться.
А там чистенько уже да, все поубивали, да, потому что перезапустили контейнер.
Да. И контейнер запустился заново, место освободилось, он снова
все какое-то нормально
время жил, да. И потом
место, и логов нет уже.
Место переполнялось. Нет, логи были у Кублета.
Ну да, но кто отстреливал.
Да. Я через логи Кублета, как бы, ну, в логах Кублета все это смотрел, нашел, что да, вот там срабатывает трешолд по месту, он завершается автоматически, значит, запускается новый. Как бы вот так вот первое мое знакомство с Кубером было такое вот.
Понятно, забавно. Алексей, все, спасибо большое за то, что уделили нам время. Вот, я надеюсь, мы не сильно напрягли ваши голосовые связки.
Всегда рад.
Поэтому пришлем обязательно ссылку на вот эту вот всю, на все наше мероприятие. Вот, было очень полезно и приятно
пообщаться. Спасибо.
Вот.